Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Добрый день всем с Праги. Вітаю вас, Ян Максимюк. Вы в эфире «Радио Свобода». На связи в Минске с нами Андрей Янушкевич, директор выдавецтва, которое носит его имя. Привитание, Андрей.
Добрый день.
Андрей, размову хотелось почать именно от того клопоту, который сейчас имеет выдавецтво. Вот вчера я прочитал в социальных сетках, что рахунок вашего выдавецтва заблоковали, и это створает певные проблемы для дальнейшей деятельности. Ты не захотели бы крышку рассказать про эти проблемы?
Так, зараз главная проблема для нашего выдавецтва то, что мы не можем проводить расходные операции. Это значит, что не можем никому заплатить за работу ни друкарням, ни всем тем, с кем сотрудничаем. Главный клопот – это то, что мы не можем заплатить друкарням, а у нас как раз лежит готовые макеты, как отдать у друг там трех книг.
Коли ласка, расскажите про эти книги, какие имелися вы, как я разумею, у этой месяцы, так?
Мы подрыхтовали новое выдание «Собак Европы» Альгерда Бахаревича. Можно запускать у друг. Иде друг, але мы не поспели заработать оплату книги «Нерастреляные» про белорусских литераторов эпохи 20-30-х годов. Зробили мы нарешті белорусское выдание знакомитой повести немецкого письменника Отфреда Пройслера «Крабат» для детей и подлетков. Плановали 1 лютого почать продажи, что книжка у нас уже будет. Так само мы хотели зарабить эксперимент и надруковать таки пилотный наклад первого Гарри Поттера у мягкой вокладцы. Он был бы нашмат тоннейший, чем у твердой, и пропоновать читачам махчимость выбирать. Больше такое коллекционное выдание у твердой вокладцы и больше такое повседневное у мягкой, але нашмат тоннейшее. Еще макет не готовый, але на подыходе у нас был выпуск книги Нобелевского лауреата Герты Мюллер и ее романа «Сегодня я не хотела с собой сустракаться». До речи, этот роман не выдавался на русской мове, тому для нас это такая, довольно важная, приоритетная книга повинна была быть в ближайший месяц.
Я разумею, поскольку я сам, пробачьте, что вам перебил, закликаю выдавцов белорусских перекладчиков перекладать и выдавать книги, которые не вышли на русской мове. Я б, натурально, поговорим крышку про переклады, которые вы выдаете. Мне хотелось запитать, поскольку я вчера читал шмат постов на социальных сетках, люди подтримливают вас, ваше выдавецтво, закликают вас подтримать таким чином, как люди шли на ваш сайт и купляли книжки праз интернет. Можно, дзейнічае ваш сайт, можно куплять гэтыя кніжкі?
Так, я тлумачу. Тое, што сайт дзейнічае, мы кнігі прадаем у звычайным рэжыме. Грубо кажучы, грошы атрымліваць мы можам. І ад іншых юрыдычных асоб. А самі расплачвацца з кімсьці не можам.
Разумею. Ці не могуць вам, скажам, тыя друкарні, з якімі вы супрацоўнічаеце, надрукаваць гэтыя кніжкі, скажам, ну, з такой перспектывай, што вы ім заплаціце праз месяц ці праз два, калі праблемы, магчыма, скончацца вашыя.
Ну, вось, якраз такі я вельмі удзячны нашаму літоўскаму партнёру друкарні Пятрас Афсетас, што яны адразу пайшлі нам на сустрач і не спынялі друк тых кніг, якія зараз у вытворчасці. І готовая прымаць іншыя кнігі вось для сябе. Ну, адзіна, ведаеце, мне таксама гэтая сітуацыя не вельмі падабаецца, таму што я не ведаю папросту, чым гэта скончыцца, і не магу складаць ніякіх гарантый, што вот тут месяц, два ці колькі, і што все будзе ў парадку. Пакуль мы самі ў падвешаным стане. Вось. Але партнёры нас разумеюць і ідуць насустрач.
Так, ці вы згадалі адну літоўскую друкарню? Свае кніжкі вы друкуеце за мяжою ці таксама і ў Мінску? Як там кошты, скажам, друку ў параўнанні ў Беларусі, ў Літве?
Ну, сёння выдавецкі рынак, ён жа адкрыты, таму мы выбіраем, дзе лічым лепей, дзе якасней, дзе цэны прымальней. І штосьці друкуем у Літве, штосьці ў Мінску. Зараз у нас з'явіўся такі ўжо стабільны партнёр у Маскве. Ось. Так що тут це таке чисто бізнес-питання. Для нас важливе вибір матеріалів, якість поліграфії, комунікація з друкарнею, наскільки вона, скажімо так, довірлива і глибока. У Білорусі, на жаль, вельми великі проблеми з вибором папери. В принципе, нам пропонуют друковаться только на белоснежном офсете. Проблемы с выробом вокладки. Литовцы, да и российцы в данном выпадку пропонуют нашмат больше выбор.
Так, як я разумею, дзейнічаюць правілы цяперка свабоднага рынку, і я сачу за літаратурай скандынаўскай крышку больш пільна, і мяне заўсёды здзіўляла кніжкі, якія пішуць людзі ў Швецыі, ў Нарвегіі ці ў Даніі. Я гляджу, дзе яны друкуюцца, а там піша «Printed in Lithuania». Значыць, як бы літоўская якасць. Так, а крышку вы нам зніклі, літоўская якасць друку не такая ўжо дрэнная, і ёсць там, канешне, з чаго выбіраць. Давайте пагаворым крышку пра тое, пра крышку далейшыя планы, паколькі я паглядзеў тое, што вы запланавалі і пісалі на гэты год. Ці не захацелі б расказаць пра дзве-тры рэчы, якія, ну, у крышку далейшай перспектыве, чымсьці аднаго-двух месяцаў у вашым выдавецтве мае з'явіцца?
Ну, калі казаць пра бліжэйшыя 2-3 месяцы, то мы збіраліся заняцца падрыхтоўкай шмат якіх кніг. Вядуцца даволі інтэнсіўныя перамовы з літаратурнага агентамі і з США, і з еўрапейскіх краін на момант на конт выдання кніг па-беларуску. Я тут, можа, пакуль не буду раскрываць карты, таму што дамоўленасці яшчэ не заключаны. Ну, а калі казаць пра канкрэтны выпуск кніг, то паўтаруся, што да, мы збіраліся выдаць Герту Мюллер, збіраліся пачаць выдаваць цэлую серыю выдатных кніг для самых маленькіх дзяцей Святланы Татарнікавай. Ось, там одна назва інтригує. Откуль пролітає сир, хто нам дорить рукавички, де росте печення. Ось, у нас тут є вже домовленість. Окрім того, збиралися протягувати выдавать серию книжек про Гарри Поттера и «Ведьмара» Анджея Сапковского. Это книги, которые користуются великой популярностью.
Вы саправды хочете выдать полный, как бы, скажем, цикл романов Роулинг и полный цикл романов Сапковского про «Ведьмара»?
Конечно. Ну, так по-иншему и нельзя, потому что это законченная серия, и их чекают, тому...
Так.
План у нас тут, скажем так...
Я еще пригадал, что вы выдаете книжку, когда уже мы говорим про фэнтези, и такого типа литературу польского письменника Грендовского, сдается, уже две частки его на циклу вышли, так?
Так, Ярослава Грендовича так само будем выдавать. Там 4 книги, 2 выдали. Махчима не с такой худкостью, как ранее. Одна книга в год. Тому, что, ну, на жаль, в белорусском выдавестве, как таким, оборот сродков вельми, вельми повольный покуль. Мы просто не поспеваем у час назапашивать сродков, как выдавать новые, и тем больше толстые книги.
Это все ровно, как бы, скажем, деятельность вашего выдавецтва ураживает, особливо, что тычется контактов с замежными выдавецствами и с перекладами. Вот, например, я читал, что у вас запланировано на осень выдание перекладу на белорусскую мову роману Мархеса «Осень патриарха», так?
Так.
Як вам удалося, як би, скажем, домовитися з видавецтвами, якої має авторські права на гэты роман? Тяжкі гэтыя перамовы на угу, так скажем. Я не кажу, каб ви розкривали ніякі гандлёвыя тайны, а просто розказали, як адбываюцца контакты з выдаўцамі, з выдавецтвамі, якія, скажем, маюць права на романы. Вось Маркеса, ці Ісмаіла Кадара, ці Герти Мюллер. Это даволі складана?
Ну, зараз гэта даволі нескладана, калі ёсць інтэрнэт, у якім ты можаш знайсці інфармацыю, хто агент, хто займаецца правамі таго ці іншага пісьменніка. Бярэш, пішаш лісты, чакаеш адказу, тлумачыш, канешне, хто ты ёсць, калі трэба, прыкладваеш нешта типу міні-каталогу. Вось. Але, конечно, нам простей зараз у тым плане, что калі мы называем імёны Роулінг і Сігуру, Сарамага, Маркеса, то, конечно, давер до нас узрастае. Что мы не прыйшлі з вуліцы, не выпадковыя людзі. Вот, что нам можно доверять. Тому, с Маркесом у нас уже, скажем так, была протоптанная стежка. Мы же уже выдавали одну книгу этого Нобелевского лауреата. Тому контакты у нас были наладжены. И довольно оперативно мы провели перамовы. Потлумачили, что для нас эта книга вельми актуальна. И никаких питаний мы отримали правы.
Не хочу пытаться конкретно, але все ж таки это цікаве питання, ці з уваги на тое, что такая ситуация, як би, скажем, Беларусі економічная, і ситуація з белорусской мовой, ці яны вам пропонують некі скидки, знижки, что тычыцца оплаты, як это виглядає, ці просто яны йдуть поводле ценника такого, як повсюдно?
Ведаеце, конечно, прапануюць нам некую звычайны ценнік, ну, але мы стараемся тлумачыць, што рынок у нас кволы, гэта нас будзе вельмі абцяжарваць, і, як правіла, мы знаходзім кампраміс.
Так, так я вас запытаю пра тыя кніжкі, якія на мяне зрабілі ўражанне, калі дазнаўся, што вашае выдавецтва ўзялося іх выдаваць. Некалькі такіх кніжак было. Ну, я запитаю спочатку про «Сніжну сестру» Майі Лунде, норвезької письменниці. Книжка гэта, я як би скажем, маю оригінал не дзе год ці півтора тому назад. Мені вона вельми сподобалася, і мені тоді навіть подумалося, ці хтось мог би видати гэтую хорошую книжку, вельми пригожа ілюстраваную Лізай Айсато по-білоруску, і оказалося раптом, что книжка уже перекладенная, ваше выдавество взялось я ей выдавать. Было складано домовиться с выдавцом Майи Лунде?
Со скандинавскими краинами наибольше легко домовляться. Я уже не памятаю, какая книжка. Например, это хиба была книга Стены Джексон. Но мы там домовились литерально за пару дней. Ага. Обменялись домовами, то есть контакт вельми оперативный, можно лечить на протягу нескольких годин, и короче, никаких проблем не было, мы одразу погодились там на все умовы, они были довольно такие для нас разумелые. Вось, и нам вельми приемно, что и Майя Лунде ведая про белорусское выдание, мы уже дослали этой книжки в Норвегию, вось по домове для авторов и для правовладальников. Ну и мы постарались то все зробить, как эта книга была наивысшей якости. Вот, до речи, чому і чому тут треба було обов'язково друкувати її у Литві, тому що таку паперу у нас не поставляють. І з таким підходом до кольорів, щоб усе трапило на 100%, так само ми впевнені, що литовские полиграфисты нас не подведут. И когда мы у Снежни минулого года отримали эту книжку, то все было выдатно.
Ага, ну я не тримав, як би скажем, видання білоруського, цієї «Сніжної сестри», так що не можу сказати, але скажу тим, хто цієї книжки не бачив і не гартав, що оригінальне видання норвезьке, воно вельми дихтовне, вельми якісне, там ілюстрації, вони пригожі і якісно, як би скажем, надруковані. Так що, коли ви купляли права на цю книжку, це не тільки права на переклад, але так само, як я розумію, на оригінальні ілюстрації, правда?
Звісно, звісно.
Добре. А я ще мені хотілося запитатися про одну реч, про Тиля Даніеля Кельмана, який ви видали минулим годі. Мені довелося про це порозмовляти і з перекладчицею. Може, не стільки про цю книжку Тиля, а наогул про таку з'яву, яка вже триває кілька років. Я зауважаю, вона прикметна, що раптом з'явилося у Білорусі покоління, я б сказав би, середнього узросту і молодого узросту перекладчиків, які в змозі менавіта вже працювати з текстами непосередньо. Тобто перекладати книжки, яких я ще нема перекладав на російську мову. Калі ласка, сказали б мені кілька слов ви про своїх перекладчиків, з якими співпрацьовуєте?
Ну так, ми зараз працюємо доволі з великою кількістю перекладчиків. И для нас великий гонор, что с ними сотрудничать, потому что мы бачим и сами, и по водухах читачов, что перекладческие тексты вельми якостные, их приемно читать, и больше до того, шмат для кого это становится, именно працей перекладчиков, становится аргументом, как читать книги по-белоруску, а не по-русски. Я могу таких шмат историй рассказать, сколько было захоплений у людей от прочитания белорусского Гарри Поттера, хотя до этого они читали все переклады Гарри Поттера и по русски, и по английски. Вот. И давали белорусскому перекладу самые высокие оценки. То же самое я могу сказать про переклады Ганны Янкуты, и Джейн Остен, и Кадзуо Исигура, и опушня перекладенная ею для нас книжка Салли Руни «Нормальные люди». Нам вельми приемно, что эта праца была зауважена экспертами, и в этом ходе вот, Катерина Матиевская, которая прокладала для нас двух ведьмаров Анджея Сапковского, отримала премию Карлоса Шермана. Там соправды выдатные переклады, где просто вот это некая разыночка польской мовы захучала по-белорусски. Вось. Мы только 2 года назад начали выдавать книги из немецкой мовы. И нам тут вельми пошансовало с Сергеем Матырком, який, до речи, так само стал лауреатом премии Шермана, и Ольгой Гронской. Тут мы просто бачим вельми такое проникливое, вельми глубокое ставление до передачи тексту. Ну и в выніку вот з'являються такі книжки, як «Тиль» і «Невероятна історія Мадобранач». Ну і вельми приємно, що у нас виходять книжки з мов скандинавських країн. Юлія Тимофєєва перекладає з норвежської, Олена Козлова з шведської. І ми от вельми раді, що дякуючи перекладу Олені Козловій ми видали такі свіжі, цікаві, зморочні шведські детективи. Бо раніше нічого ми не зауважали, як шведські детективи, відомі по всім світі, опошні, там 20 років, виходили по-білоруську. Вот. Зараз це є. Так что тут, конечно, перекладчики, можно сказать, ну, яны робят основную працу, дякуючи им появляются наши книги. Вот. Но тут есть, конечно, и проблемы. Скажем, мы начали оглядаться на конт перекладчиков с испанской мовы на белорусскую, и убачили, что тут існує проблема. Что вот...
Ну так, Сергей Шупа, его можете попросить перекласти с любой мовы, и он возьмется вам, скажем.
Так, да? Але вот тут у нас был, видать, такие специалисты, именовито вот испанские, да, специалисты. Да. Вот, которые выдатно ведут белорусскую мову. Тут бачим проблему. А іспаномовна ж література, вона вельми цікава. Я сам вельми шаную латиноамериканську літературу і хотів би щось ці перекласти, а зараз покуль гэта тяжковато зробити.
Ну, так,
бо будзе... один Сергій Шупа зусім не справіцца.
Зусім не справіцца, але маємо надзею, на восень з'явіцца восень патріарха. А калі ви вже сказали про латиноамериканскую літературу, кого б яшчэ вам хацелася выдаць у перакладзе на беларускую мову? Маеце некі конкретны твор на увазі? Ці конкретного пісьменніка?
Я бы с задовольнением бы взялся бы за... Тем больше, что у нас выходит Нобелевская серия за переклады Льосы.
Ага.
Вот, это перуанского классика. Безумовно, просто хочется, вот, как бы это было в фонде белорусской литературы, найлепшее оповедание Хорхе Луиса Борхеса. Вот. Там шмат авторов, и вот с той знакомитой эпохи 60-х и 70-х годов, и сучасных авторов, яких варто было б выдать по-белорусски.
Так, я запитав спочатку про перекладчиков. Конечно, мне тема якби найближчая до души. До закінчення хотілося б запитатися про білоруських письменників, з якими з вами супрацовничають. Наогул буває так, що, скажімо, письменник, коли вже прив'яжеться до нейкого видавецтва, так видає не одну і не дві, а більше книгів. Є у вас такі письменники, які менавіта вже зв'язалися з вами, сказали вам, що ось, коли буде моя наступна книга, я вам так само принесу манускрипт чи машинопис.
Ну, я сподіваюся, що от прикладом наступної книги Агенда Бахаревича будуть виходити у нас. У нас в этом є великий інтерес як такого і літературного плану. Бо тексти цікаві і хороші, так і комерційні. Його на книги неблаго розкупаються. Ось, для нас це важно. Ну, ми насамреч не так шмат білоруських авторів і видавали. І я так збільшого зараз вспоминаю, что да, в принципе, повыдавали по одной книжце. Ага. Мария Мартысевич выдала поэтичную книжку и под псевдонимом книгу прозы для подлетков. Вот. Сергей Балахонов поколь одну книгу выдал. Алена Козлова так само. Угу. Ось. Ну, ми відкриті для любых авторів. Для нас важно, каб текст був цікавий, талановитий і актуальний. Под актуальністю я передусім розумію, каб ён був цікавий читачам. Каб ён якби відказував їх за потребуванням, тому що тільки тоді можна розлічувати на інтерес на продаж. Тобто, якби, ну, талановитий текст плюс от єгоная така злободённость, скажем так.
Чи зауважили ви зміну в попиті на білоруськомовну літературу, коли ось порівнювати початки вашого видавництва і теперішній час, а якби ринок зробився більш сприяльним для видавців і читачі наогул, якби більш охотно покупники купляють білоруськомовні книжки чи ні?
Ведаєте, то от події останнього півгоддя показали, що насамреч у білоруської книги великий потенціал. Жадаючих, охотних читати по-білоруську шмат. Притим мы зауважаем, что больше это, ну, тех людей, что приходят до нас, это люди, которые в повседневном жизни разговаривают по-русски, и тяжко им еще разговаривать по-белорусски. Але они с задовольнением прочитают пригожую, талановитую белорусскую книгу. И тут ведается такое питание, что мы не повинны спать у шапку, а задовольваць, ну, калі казаць эканамічнымі катэгорыямі, гэты попыт. Недзе нават можна сказаць гэты голад. Таму што, ну, нам наканавана жыць у гэтай вялікай канкурэнцыі з расійскім рынкам, з канкурэнцыяй рускамоўнай кнігі. Адгэтуль нікуды не дзенешся, ні пры Лукашэнку, ні пры іншай уладзе. І мы папросту павінны рабіць свой больш якасны, больш цікавы прадукт.
Так, я вам жадаю, каб менавіта у вас было як найболей чытачоў і, што самае важнае, як найболей пакупнікоў вашых кніг. Нагадаю ўсім, на сувязі з намі ў Мінску быў Андрэй Янушкевіч, выдавец з Прагі. До вас гаварыў Ян Максімюк. Глядзіце і слухайце нашыя перадачы на канале «Свабода прэміум» на Ютубе. Дзякую, Андрэй, за размову.
Дзякую, вялікі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.
Незаконныя требаванні арганізатараў.
Вы слухаеце падкаст «Радыё Свабода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соусь с Праги и на видеосвязи представница белорусской диаспоры. Дякуючи у тим ліку і їх активним намаганням, був скасований хокейний чемпіонат у Мінську. Гета Вероніка Чернявська з Женеви, Швейцарія. Добрий день, Вероніка.
Добрий день.
А гета Катерина Зюзюк з італіянського Мілану. Добрий день.
Добрий день.
І Дар'я Рудько з Праги, так само Чехія, як і я. Добрий день.
Добрий день.
Ну і я хотіла, каб кожная з вас розказала про вашу активність, про активність ваших поплічників, яка привела у виніку до відміни чемпіонату світу по хокею менавіта у Мінську. Вероніка, давайте з вас почнем. Я ведаю, що швейцарські білоруси пікетували офіс Міжнародного олімпійського комітету, пікетували штаб-кватеру Міжнародної хокейної федерації. Наколькі велика була команда, як все відбувалося, яку реакцію ви отримували від гэтых організацій і ці задоволені виніком?
Спасибо. Ну, самый первый наш такой важный этап был, конечно, Олимпийский комитет. С нами связались ребята из Белорусского фонда спортивной солидарности, потому что им нужна была помощь просто представить белорусов, донести письмо до господина Томаса Баха. И нам удалось довольно быстро по швейцарским меркам организовать данное мероприятие. Причем мы рассчитывали, что будет чудесная погода, потому что в октябре, в конце октября в Лозанне всегда чудесная погода. И поэтому мы продумали марш от Олимпийского музея 4 километра вдоль озера до самого Олимпийского комитета. Понятно, что это уже был ковидный период, то есть много людей на улицах не ожидалось. Я уже не помню, сколько нас ограничили в тот момент, но все равно мы думали, как минимум, вот этот вот марш в прекрасной среде должен был нас тоже так вдохновить. В день марша получилось, что это был самый дождливый день не только года. Я посмотрела 10 лет истории метео. За 10 лет не было столько осадков в Лозанне. Вот. Но к МОКу приехало, тем не менее, очень много людей, в том числе из разных частей Швейцарии. Некоторые люди делали по 300 километров, то есть 300 туда, 300 назад. Что было прекрасным сюрпризом для нас, это то, что МОК согласился нас встретить, принять 3 человек от нашей организации. И мы ожидали, что, может быть, это затянется минут на 20. В результате 2 часа в пятницу вечером наши представители разговаривали с представителями МОКа. Это была очень интенсивная беседа. Никто не верил, что это будет, что это пройдет. Но, тем не менее, они действительно серьезно взялись за дело, и результат огласили уже в декабре. Успех МОКа, конечно же, нам помог с федерацией хоккейной. Мы начали сразу после МОКа писать письмо и господину Фазелю. Первый наш пикет был в ноябре. В отличие от МОКа, там нас никто не приветствовал, не ожидал, не отвечал на наши письма. То есть было полностью игнорирование. Мы продолжали писать. Ребята из Белорусского фонда спортивной солидарности тоже продолжали с своей стороны. Лена Левченко сделала открытое письмо. И тогда господин Фазель проснулся, но все равно встреча не удалась. Что нам помогло, это, конечно же, визит господина Фазеля, потому что он настолько возмутил всех швейцарцев, а не только белорусов. Пошла такая медиа-волна повсюду. Конечно, наши ребята тоже старались очень много в том, чтобы держать эту повестку горячей. И, в общем-то, нам очень быстро удалось, опять же, организовать пикет, но в этот раз нам разрешили только очень-очень ограниченное количество людей, 10 человек, из-за ковидных мер. И мы буквально успели за день как еще уменьшили. И опять же, нас никто не встречал возле хоккейной федерации, но позже мы узнали, что господин Фазель смотрел на нас в окно, потому что нам все-таки удалось войти вовнутрь для того, чтобы письмо мамы Романа Бондаренко.
Дякую вялікі, Дар'я, вы арганізатарка пікета ўля сядзібы заводу «Шкода», галоўнага спонсору чэмпіянату свету ў хакеі. У выніку «Шкода» адмовілася спонсаваць чэмпіянат у Беларусі, яшчэ калі нават і рашэнне не было прынятае аб адмене. Раскажыце пра ваш досвід гэтых акцый, пра вашых паплечнікаў, пра кантакты з прадстаўнікамі канцэрну.
Ну, я могу сказать, что занимаюсь темой об отмене чемпионата мира с самого начала, еще с сентября. Работа со спонсорами была нашим таким последним шагом, и до этого было проведено очень много работы с политиками, со СМИ, и написано было огромное количество писем всем людям, которые имеют какое-либо отношение к этой теме, и кто бы мог каким-то образом повлиять. Пикет мы организовали буквально в течение 2 дней, очень быстро. Из-за карантинных мер мы не могли проводить масштабные акции, нам было разрешено провести пикет максимально до 10 человек, участников, соблюдая карантинные меры. Нас было на пикете 7, мне удалось найти быстро 7 активных тоже белорусов из нашей диаспоры, которые меня поддержали и помогли в этом деле. Мы подготовили письмо, которое хотели передать руководству «Шкоды», подготовили плакаты, мы передали письмо. Спустя какое-то время нашего пикета к нам вышел представитель компании Томаш Катера, он руководитель отдела коммуникаций. Он заверил нас, что «Шкода» поддерживает белорусов и что считает, что единственным логичным решением, которое может быть, это не проводить чемпионат в Беларуси. Очень мило с их стороны было, очень был красивый жест. Они принесли нам чай и кофе и пообещали ответить в течение недели на наше письмо, а также высказать свою позицию Международной федерации хоккея. Но ответ мы получили гораздо быстрее, уже на следующий день. И также на следующий день они сделали заявление на всех своих медиаресурсах о том, что поддерживать, спонсировать чемпионат, если он будет проводиться в Беларуси, они не будут.
Як вы мяркуеце, ці так хутка была б гэтая заява, і ці так хутка была б эта адмова, каб не акцыі дыяспары?
Не думаю, что это было бы быстро, потому что на протяжении последних 4 месяцев я вела здесь очень огромную информационную такую политику, лоббировала нашу тему. Мы сделали несколько эфиров с чешским телевидением на тему хоккея и в Беларуси. Провели очень много интервью, и каждый раз со спортсменами или журналистами, которые были в тюрьме в Беларуси, и каждый раз тоже как-то касались темы чемпионата мира по хоккею. Мне удалось сотрудничать с очень многими чешскими СМИ и очень сделать большую информационную кампанию здесь. Очень многие политики высказались в нашу поддержку у себя в соцсетях и на разных медиаресурсах. Я думаю, просто я также писала письма в Федерацию хоккея, чешскую, Петру Бжизи и всем, кому могла здесь. Поэтому как бы все уже были в курсе, все обсуждали эту тему уже несколько месяцев, поэтому я думаю, это решение вот было поддержано такой большой компанией.
А, дякую вялікі, Кацярына. Вы і іншыя беларусы Мілану пікетавалі фірмы «Пірэлі», таксама аднаго са спонсараў хакейнага чэмпіянату. Вы накіроўвалі петыцыі, вы тлумачылі сітуацыю ў Беларусі. Раскажыце пра вашы акцыі і пра плёных.
Ну, прежде всего, я хотела бы поблагодарить девочек из Чехии и из Швейцарии. Просто вот респект и спасибо за то, что вы сделали. Это очень вдохновляет и нас тоже в том числе. Мы, конечно, сделали не так много совсем. Наша акция в Пирелли была решена вечером предыдущего дня. Нам буквально часов, наверное, в 10 вечера скинули плакаты в высоком разрешении. Девочки печатали их с утра. И я, к сожалению, не смогла непосредственно принять участие в этом пикете, потому что я живу не в Милане, я живу в другом регионе, а у нас из-за ковидных мер уже с ноября месяца акции проводить невозможно вообще. Поэтому эту акцию мы провели под Пирелли по-партизански. Мы просто туда пришли. Ну, мы обычно, как настоящие белорусы, делаем разрешение, делаем все правильно, все по правилам, все как надо. Очень законопослушные, как и все белорусы. Но вот в этот раз обстоятельства сложились так, что нам просто, ну, не было другого выхода. Мы просто встали и постояли там. Никакой реакции не последовало. Письмо мы стали писать. И вчера мы хотели его отправить. Оно буквально уже было... мы начинали готовить имейл, чтобы его отправить в Пирелли. У нас был контакт их менеджера по маркетингу и public relations. То есть у нас был даже человек, которому мы бы написали, и мы бы стали долбить его дальше. Вот. Но вышла новость буквально вот за полчаса, наверное, до того, как мы бы отправили этот мейл, уже больше было не надо это письмо. Вот. Поэтому, что касается нашей подготовительной работы, то мы, опять же, ограничились точечными вкладами индивидуальных членов нашей диаспоры. То есть мы подписывали петиции, которые существуют уже. Мы, конечно же, ведем кампанию по информированию итальянского общества уже давно. У нас есть наши соцсети, на которых мы размещаем ежедневно...
Катерина, давайте про это мы крыху позднее обовязково поговорим. Я хотела про вашу позицию, вот про ваши первые отчувания после того, как вы доведались, что мета досягнутая, чемпионата в Минску не будет. Что вы отчули? И чему вот, ну, Вероника, чему вы лишите, что нельзя, образно кажешь, давать клюшку диктаторам? Какие будут это и наступства? Вероника...
Ну, мы были очень рады, что получилось. Для нас это было естественное решение, потому что, конечно, даже после такого огромного шага со стороны спонсоров «Нивея» и «Шкода» мы просто не видели, как можно допустить... Уже даже после визита господина Фазеля это стало настолько очевидным.
А дальше, как СМИ, когда скасовали чемпионат у Минску, как швейцарские СМИ отреагировали? Вы сказали про то, что на его на визит была такая критичная реакция, а какая теперь была реакция?
Ну, фактически в этом плане все и продолжалось. То есть показывали те же кадры, как Фазель встречался с Лукашенко, как он с ним обнимался. И на фоне этого говорили, что чемпионат отменили все-таки голосованием совета. СМИ практически последнюю неделю каждый день выходило что-то в швейцарской прессе по данной теме. То есть очень многие журналисты ожидали, что это решение будет принято еще скорее. И я думаю, что даже, по-моему, планировалось собрание совета на конец недели, и в результате было перенесено. По-моему, давление было настолько сильное со всех сторон, что дальше выдержать уже этого никто не мог. То есть это было очевидно. Мы этого ждали, мы довольны результатом. С одной стороны, нам очень грустно, потому что, конечно, мы очень рады, когда международные мероприятия проводятся в нашей стране, но это было бы просто высшим цинизмом проводить тогда, когда столько людей сидят в тюрьмах за то, что они манифестовали.
Дар'я, какая ваша реакция была, и как вы бы прокомментовали первые комментарии с Беларуси, официального боку Белорусской хоккейной федерации, ну, такие образливые, ну, не образливые, я неправильно сказал, ну, критичные комментарии. Спадар Басков сказал про то, что тут 17 тысяч детей позбавили свята, так, и что это здрадництво. Но какая ваша позиция? Чему нельзя давать клюшку диктаторам?
Ну, все это время у меня была надежда, пока мы занимались этой программой, что у нас что-то получится. Я бы хотела сказать словами Вацлава Гавала о том, что надежда — это не вера в то, что что-то будет хорошо, а уверенность в том, что что-то будет иметь смысл, независимо от того, как это обернется. И вот такой надеждой я жила и занималась все эти последние месяцы этим проектом. И аргумент, что политика не принадлежит спорту, он неверен, и это неоднократно подтверждалось в прошлом. Проведение чемпионата в Минске только укрепило бы позиции Лукашенко и его убежденность в том, что у него все под контролем. И когда в стране более 35 тысяч людей были задержаны по политическим причинам, и многие люди до сих пор находятся в тюрьмах, никаких отношений с остальным миром, как в спорте, как и в любой другой сфере, быть не может у Беларуси. Поэтому у меня никакие заявления со стороны господина Баскова и других людей из Беларуси просто не воспринимаю всерьез. Их реакция совершенно понятна и выглядит сейчас, на мой взгляд, какой-то нелепой уже и глупой.
А, Катерина, какое ваше меркование?
Когда я прочитала вчера новость, у меня просто слезы на глаза навернулись, потому что... Ну, я почувствовала, какой большой силой мы являемся. Несмотря на то, что Италия вообще во всей этой кампании сыграла очень небольшую роль по сравнению с тем, что сделали диаспоры других стран, Чехии, в частности, и Швейцарии, вообще вы просто супер молодцы. Все равно вот сам факт, что мы работали долго, упорно, и мы добились этого результата, это для нас является, на мой взгляд, очень большой психологической поддержкой и мотивацией. Это маленькая победа. А диктатору, я думаю, было очень, наоборот, это большой удар по его самолюбию и по его ощущению, что у него все под контролем. Особенно на фоне приезда Фазеля в Минск. Я думаю, что когда Фазель приехал в Минск, и высказался, что мы будем проводить чемпионат, потому что спорт и политика – это две разные вещи, давайте не будем мешать их в кучу. Но тут уже дело идет вообще не о политике, речь идет. Я бы очень хотела объяснить Фазелю разницу между политикой и геноцидом, разницу между политикой и пытками, и репрессиями. Он просто, наверное, не владел всей ситуацией, но как бы, ситуация разрешилась в нашу пользу, и я думаю, что... С психологической точки зрения для режима это большой удар. Это важно, ну, это маленькая победа, но она важна для всех нас.
Вот в минулом году и сёлета белорусская диаспора во всем свете проявила ну, велизарную активность. Отбывается такая мощная, я бы сказала, самоидентификация. Возникают сотни инициатив, акции допомоги. И Катерина вельми слушно сказала, мы отчули, какой великой силой мы з'являемся. Так? А, Вероника, расскажите, коли вы отчули, что вы мусите у гэтым удельничать, что вы мусите допомагать, мусите нечто зрабить, подтримать, как у Беларуси нечто изменилось?
Я думаю, это было в конце весны, когда начались первые задержания или какие-то странные действия властей по поводу нерегистрации кандидатов. Лично меня больше всего шокировало одно из выражений Лукашенко, где он вспоминает, по-моему, Узбекистан о том, что если люди выйдут на улицы, то готовы их расстрелять. Меня это очень шокировало выражение. То есть я не могла поверить, что глава государства может говорить подобное своему народу. И, в принципе, так получилось, что люди, которые раньше разговаривали о погоде, о том, как передать передатчики в Беларусь, стали закипать и говорить, с этим надо что-то делать. Мы видим, что выборы должны состояться честным путем, мы должны выходить и делать акции солидарности с белорусами. Мы начали делать такие акции солидарности за честные выборы. Мы провели в Женеве, в Берне, в Цюрихе сразу несколько акций до выборов. Ну и, конечно, после выборов была такая волна прилива. Сразу пришло очень много швейцарцев, большое покрытие медиа. То есть вот это началось именно таким образом.
А, Дарья, який ваш шлях был в ту громадскую активность диаспоры?
Ну, всю свою сознательную жизнь я чувствовала, что должна и могу помогать, но политической именно темы не касалась так близко, а конкретно после выборов, которые прошли в прошлом году, я стала активно помогать Беларуси, потому что оставаться в стороне после увиденного насилия, которое там происходило, было невозможно. И вот прямо со дня выборов я стала активно связываться с политиками чешскими и медиа, и вообще погрузилась головой просто в помощь Беларуси без выходных.
Екатерина?
Я до 18 июня, я помню эту дату, потому что арест Виктора Бабарика для меня стал отправной точкой вообще всего. Не столько сам его арест, сколько то, что произошло в Минске после этого. То есть цепи солидарности, люди, которые стояли во время грозы на проспекте и не расходились... часов 7, наверное, даже, наверное, больше шли эти акции. Я помню, что я включила стрим «Радио Свобода», было в Италии часов, наверное, 5 или 6 вечера, и я посмотрела часа, наверное, 2, все было спокойно, тогда еще не было этих разгонов ужасных. Потом я выключила стрим, там, сделала свои дела, они меня заняли часа 2, наверное, я потом снова включила стрим, и стрим шел, и люди были на улицах, и вот тогда меня... Я просто почувствовала какую-то волну, которая меня подхватила и понесла, и с тех пор она, ну, меня несет дальше. Вот. И я до 18 июня следила за новостями из Беларуси так, ну, в полглаза. До ареста Тихановского я, наверное, просто вообще иногда заходила на Тутбай и смотрела, что происходит дома, но особо так не болела душой, скажем так, потому что я уже давно очень опустила руки. Я просто перестала рвать себе сердце, как говорится. Потом, когда арестовали Тихановского, я подумала, ну вот опять наблюдаем знакомые методы властей. Потом, когда люди стояли в километровых очередях, чтобы отдать подпись своего кандидата, тогда я поняла, что в этом году будет все серьезно. И когда арестовали Виктора Бабарику, для меня это был... просто знак, который дал мне уверенность, что, к сожалению, будет кровавое подавление протестов. Я знала это с того момента, как я узнала о том, что Бабарика арестовали. И, к сожалению, то, что потом произошло, это было то, чего я ожидала. Я буквально 19 июня, то есть вот Бабарика арестовали, я подготовила свой первый пресс-релиз. Я не умела писать пресс-релизы на тот момент. Я подготовила первое письмо и разослала его во все итальянские СМИ, которые я только могла найти. Потом база данных постепенно обновлялась, расширялась. Я продолжила рассылать пресс-релизы. Сначала я была одна, но потом постепенно белорусы подтянулись. Наша группа Facebook была создана 22 июня. До этого не было никаких таких политизированных, скажем так, формирований в Италии среди белорусов. Были парочка групп, там, где просто люди разговаривали о драниках, о котиках и такой вот вещи. В этих группах не стали пропускать даже наши посты об акциях солидарности, потому что эти группы, они открыто аполитичны, и администраторы не хотят там никакой политики, поэтому нам пришлось создать свою группу. Сейчас у нас 1200 человек там в нашей группе, и мы весь июль уже проводили акции солидарности. Почему мы это делали? Потому что...
Катерина, я разумею, что мы можем и по угодину рассказывать, бо саправды вельми шмат все робять. Давайте на завершение программы, у нас уже не так шмат эфирных часу, кожная из вас, вы не опустили руки, это докладно бачно, чемпионат отбинены, год на самом початку, бачно, что супрацтаяние такое будет протяглым. Какие наступные кроки у вас, у ваших поплечников, у ваших краинах? Вероника.
Но мы продолжаем работать в зависимости от повестки, которая идет в Беларуси. Все наши акции, они активные. То есть это реакция на то, что происходит в Беларуси. Например, ребята вышли в солидарность с Белкалем в это воскресенье. Сегодня они публиковали свои фотографии. То есть все, что происходит в Беларуси, вызывает как отдачу у нас, и мы реагируем соответствующим образом. Конечно, мы можем думать о том, что мы можем еще участвовать в том, чтобы как-то повлиять на международные структуры, в частности, конечно же, в Швейцарии такие структуры, как ООН, или то же самое Евровидение, или футбольная федерация и так далее. Но пока в данный момент прописанного ничего нету.
Дарья, у вас?
Ну, сейчас, я думаю, следующий шаг – это нам нужно всем вместе прийти к общей победе, поэтому мы продолжаем работать. А уже после того, когда мы достигнем нашей цели, конечно, диаспоры продолжат помогать, и нам нужно продвигать различные экономические проекты поддержки во всех отраслях Беларуси, чтобы как можно скорее там наладилась нормальная жизнь. И я бы хотела еще сказать, что, как, наверное, все люди, живущие в эмиграции, раньше мы уезжали из страны, потому что мы думали, что таких, как мы, кто думает иначе, нас мало. А после этих выборов оказалось, что нас очень много, и мы увидели это. И поэтому теперь мы наконец-то как-то объединились как народ, и мы будем, конечно, продолжать поддерживать страну и после того, как мы победим.
Катерина, и вам слово на завершение.
Мы, прежде всего, информируем итальянское общество о том, что происходит в Беларуси через наши соцсети, через пресс-релизы, через контакты лично с журналистами. После рассылки пресс-релиза, например, я звоню просто журналистам, говорю, ты знаешь, я тебе послала пресс-релиз, глянь, пожалуйста, может быть, ты сможешь публиковать. Вот. Потом, после победы, конечно же, мы будем продвигать культуру и язык белорусский тут в Италии. Ну и сейчас, помимо информирования общества, мы стараемся поддержать морально и материально тех, кто дома.
Дякую великі, Катерина Зюзюк з Італії, Вероніка Чарняуская з Швейцарії, Дар'я Руцько з Чехії і Ганна Соусь, гэта YouTube-канал «Свобода преміум». Ми сьогодні говорили про те, як білоруська діаспора наближає піраміду у Білорусі. Всього вам найліпшого. Дякую великі. До побачення.
Дякую. До свидания.
До свидания.
До побачення.
Гэта быў падкаст «Радио Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.